больше минусов, чем плюсов. То есть так он как-то это обрисовал. Ну, то есть это вот и о том, что у всех посредников сформировались свои интересы в этом урегулировании. Можете поподробнее об этом рассказать?
Могу. Мне очень сложно критиковать переговорный формат 5+2, потому что, как дипломат, я альтернативы переговорам не вижу. Другого формата нет. И с инициативой его создания пока никто не выходил. Поэтому мне кажется, что даже при всей объективной критике в адрес этого формата его необходимо сохранять. И всем вовлеченным участникам нужно все-таки пытаться реанимировать этот формат, придать больше интенсивности встречам, сделать его более результативным. Мы прекрасно знаем, что бывает, когда этот формат останавливается, потому что паузы бывали и годичной продолжительности, двухлетние, и шестилетние были паузы. И во время этих пауз возникали очень серьезные обострения в отношении сторон. Очень серьезное обострение. И получалось, что когда переговоры снова начинались, приходилось, во-первых, обнулялись предыдущие результаты, во-вторых, приходилось очень много усилий направлять на решение тех проблем, которые не лежали в основе конфликта, а возникли за периоды таких пауз. То есть первое, что я хотела бы отметить, что переговорный процесс необходимо сохранять. Что же касается широкой интернационализации и того, что чем больше участников в процессе урегулирования, тем больше вероятность, что интересы этих участников не совпадут, то здесь мне совершенно нечего возразить, мы это видим. Украина, включившаяся в процесс урегулирования в самом начале, ну, почти в самом начале, в 1994 году, это совсем не тот же участник, который сейчас. Теперь Украина считает Приднестровье не объектом своей опеки, а именно так посредник должен относиться, а считает угрозой своей национальной безопасности. Россию, которая является сопосредником и согарантом в этом урегулировании для Украины, у них равный статус в формате 5+2, а Россия, Украина рассматривает как агрессора, а российское присутствие, миногарантийное присутствие в Приднестровье Украина рассматривает как военную угрозу. То есть мы видим, даже на этом примере мы видим, как серьезно эти интересы сталкиваются. Европейский Союз и США, которые обладают в формате 5+2 статусом наблюдателей, в действительности, ну на практике, этот статус же ничем не отличается от всех других. На бумаге, да, на практике нет. Так вот, Европейский Союз, в общем, за все эти годы, начиная с 2005 года, не только уравнялся по степени влияния с Россией в регионе конфликта, а в общем вышел на лидирующие позиции. Сегодня, например, у него рычагов влияния на Приднестровский, скажем, элиты намного больше, чем у России. Поэтому говорить о том, что Европейский Союз дальше будет беспристрастным, сложно, потому что Европейский Союз применил очень сильные финансовые инструменты для того, чтобы получать рычаги влияния на одну из сторон конфликта. И так далее. Но даже при всех этих сложностях, если попытаться сегодня исключить или другим образом изменить этот формат, это будет ящик Пандоры. Потому что тогда возникнет желание, например, у Румынии стать участником этого формата. Она же уже изъявляла такое желание, но Евросоюз этого не допустил и сказал, что Румыния представлена уже там как член Евросоюза. Уже в этом формате присутствием Евросоюза обеспечено участие и Румынии в том числе. Но если этот формат сейчас не сохранить, обязательно все равно будет создан какой-то другой формат. Вопрос только в том, какой. Будет ли там Россия? Будет ли там тот субъект, который является единственным гарантом мира в регионе конфликта. Возможно, его там не будет. Россию могут туда не пригласить. И вот в этом вся опасность. Поэтому я бы выступала за сохранение статус-кво и в конфликте сейчас, потому что мы видим, что никакого представления о том, как этот конфликт должен быть урегулирован, у сторон конфликта нет. И такого представления консолидированного подхода нет и у внешних акторов. Я выступала бы и за статус-кво, и за сохранение этого переговорного формата. При всей его слабости это лучше, чем ничего.
Скажите, а в каких условиях, вот вы упоминали также формат 1+1, в каких условиях вот он мог бы быть эффективнее?
Формат 1+1 мог бы быть эффективным, если бы в Молдове и в Приднестровье имели представление о том, как могут быть сближены позиции по вопросу окончательного урегулирования. Но сегодня стороны стоят на принципиально противоположных позициях. Для Молдовы задача реинтегрировать Приднестровье любым путем и любой ценой. Для Приднестровья любой ценой удержаться, любой ценой отстоять свою независимость. То есть при таких условиях встречи в формате 1+1 могут носить важное значение для того, чтобы в ручном режиме сохранять переговорный процесс, который является, тем не менее, площадкой для решения каких-то практических вопросов в области связи, в области автотранспорта, в области любых других социально-экономических вопросов. Потому что все-таки от лидеров передается очень мощный импульс на дипломатический уровень, и это, конечно, помогает потом и официальному переговорному процессу. Поэтому такие контакты, конечно, нужны. Но ждать от контактов в формате 1+1 сейчас каких-то прорывных решений нельзя, потому что, ну, как минимум, президент Республики Молдова не полномочен принимать политические решения по повестке урегулирования. У него просто нет таких конституционных полномочий. То есть он может какие-то символические передавать месседжи, но он не полномочен принимать таких решений.
Вот скажите, насколько, если я правильно вас понял, что вот то, что пока у двух сторон есть выбор, то есть пока для них переговоры не единственный путь, это осложняет процесс. Сергей Маркедонов, напротив, считает, что эти возможности, там независимость для Приднестровья и должны быть тоже на столе переговоров. Вы согласны с этой точкой зрения?
Я могла бы согласиться с тем, что такие вопросы должны быть на столе переговоров, если бы это было в варианте, предложенном Дмитрием Даниловым, который сказал, что все опции, да, то есть и те опции, которые выгодны и удобны Тирасполю и приемлемы для него, и те опции, которые выгодны и приемлемы Кишиневу. Тогда это переговоры без предварительных условий. Тем не менее, мы видим, что и Молдова, и Соединенные Штаты Америки, и Европейский Союз, и ОБСЕ, а это большинство участников 5+2, говорят о том, что статус Приднестровья в составе Республики Молдова может быть только с учетом территориальной целостности Республики Молдовы. Да? То есть, ну, это предусловие, тем не менее. Поэтому, если на стол будет положен такой вариант, то, скажем, положить в качестве опции вопрос о независимом статусе Приднестровья, приводился в пример именно косовский, да, вариант, вряд ли возможно. Ну, можно сколько угодно рассуждать на эту тему, но вряд ли стороны на это согласятся.
А вот скажите...
Слишком фантастическая комбинация получается.
Да, вот вы сказали вот и об интересах Евросоюза, и говорили о том, что Россия может выйти из этого урегулирования только если будут четкие гарантии. Я, честно говоря, не очень понимаю, на какие гарантии может согласиться Россия, чтобы выйти из этого.
Я тоже не понимаю, но мне очень трудно комментировать это предположение коллег. Я не вижу таких вариантов, когда Россия могла бы выйти из этого региона. Не только потому, что Россия – это правопреемница СССР, а конфликт все-таки возник на осколках СССР и возник в связи не с вполне правовым распадом Советского Союза, но и потому, что в Приднестровье проживает более 100 тысяч граждан Российской Федерации, за которых Российская Федерация несет прямую ответственность, в общем, вытекающую из устава ООН, из Конституции Российской Федерации. Поэтому я не рассматриваю уход России из региона конфликта вообще как опцию.
Скажите, вот большинство, практически все говорили о том, что не видят каких-то перспектив разрешения вот этого приднестровского конфликта, вы видите, или это будет только поддержание вот именно вот такого замороженного статуса этого конфликта?
Я тоже не вижу в обозримой перспективе вариантов разрешения конфликта в Приднестровье, но я понимаю, что этот конфликт может оставаться замороженным. Степень этой заморозки зависит от усилий международного сообщества и от понимания того, что статус-кво – это лучше, чем острая фаза конфликта. Лучше пусть переговоры длятся еще 30 лет, если это будет нужно. Лучше пусть они будут по вопросам, которые, по мнению многих экспертов, никак не приближают окончательное урегулирование. Но они будут. И лучше будут эти переговоры, чем будет один или два дня войны. Да, и тут вспоминаем нашего великого дипломата Громыко. И фраза, сказанная им в свое время, сейчас не утрачивает своей актуальности, когда мы смотрим на то, что происходит в Нагорном Карабахе. Отсутствие окончательной формы урегулирования и замороженный конфликт и сохранение диалога между сторонами – это намного лучше, чем прямая конфронтация и тем более вооруженное столкновение.
Последний вопрос. Это просто интересно ваше личное мнение, если можете мне отвечать. А вы как считаете, лучше, чтобы это так и оставались две страны, или все-таки лучше, чтобы это в каком-то смысле была одна страна?
Это очень хороший вопрос, и я с радостью на него отвечу. Когда я представляла Приднестровскую делегацию в формате 5+2 как политический представитель и руководила внешнеполитическим ведомством, я, тем не менее, сохраняла за собой возможность преподавать в Приднестровском госуниверситете у магистров-международников. Когда я заходила в аудиторию, мне нередко задавали вопрос: а зачем вы вообще ездите на эти переговоры? Этот вопрос мне задавали ребята, которые, в отличие от меня, не видели конфликта. В отличие от меня, они не родились в СССР. Они никогда не жили в Молдавской Советской Социалистической Республике. Они родились в Приднестровской Молдавской Республике, где работали, воспитывали их родители. Многие послужили, успели послужить в Приднестровской армии. Кто-то уже родил своих детей. И они живут в своей стране. И им очень интересно, зачем вести переговоры и с кем-то объединяться. То есть эти вопросы могут показаться наивными, но вот эти молодые люди в Приднестровье, они спрашивают, а что нам мешает нормально соседствовать с Молдовой, как с Украиной и с другими странами? Почему мы не можем просто выстраивать нормальные, здоровые, добрососедские отношения? Мы же ездим друг к другу, у нас есть коммуникация. А почему нужно обязательно объединиться для достижения мира? Ведь мир есть и сейчас, когда мы не объединены. Почему нельзя развивать вот это состояние отношений? Это очень хороший вопрос, и у меня тоже нет на него ответа. Я знаю точно, что люди, которым сейчас 30 лет, поколение 30-летних приднестровцев, совершенно не имеют ни малейшего представления, зачем им объединяться с Молдовой. А их ровесники в Молдове вообще не очень интересуются приднестровским вопросом. Этот вопрос не является приоритетным для жителей Молдовы. Но политически вот он важен, у него есть политическое измерение. Но на бытовом уровне вопрос вообще так не стоит.
Спасибо большое. Очень подробный ответ.
Спасибо за очень интересный вопрос.
Скажите, можно взять у вас контакты, чтобы...
Да, у меня, к сожалению, нет с собой карты.